Жан-Поль Энжелибер по профессии компаративист, один из лучших во Франции специалистов по сравнительной литературе, преподающий этот предмет в университете города Бордо. В первых же строках своего эссе Энжелибер подчеркивает, что анализируемые им литературные тексты – это не предвестники библейского апокалипсиса, необратимого конца времен, а попытки заглянуть в возможное, скорее даже в наиболее вероятное будущее человечества. И сделать это невозможно, не уяснив себе, что мы живем в эпоху антропоцена. Но что такое антропоцен? Термин этот сам по себе не нов, но в современной геологии понятие это связывают с именем голландского ученого, лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года Пауля Крюцена. Согласно концепции профессора Крюцена, переход в новую геологическую эпоху антропоцена, в буквальном переводе с греческого «эру человека», совпадает по времени с началом индустриальной революции начала XIX века и с непрекращающимся с тех пор ущербом, наносимым машинами и обслуживающим их человеком окружающей среде. В 1805 году, напоминает Энжелибер, в Париже появляется книга «Последний человек», автор которой Жан-Батист Кузен де Гренвиль рисует картину мира уже чем-то, напоминающую мир, в котором мы с вами живем сегодня, в котором, правда, на грани полного вымирания не находились тысячи и тысячи видов животных, как в наши дни, а жертвами пожаров не становились миллионы гектаров леса и его обитателей. Вот всего лишь одна жуткая деталь. По данным Зоологического общества Лондона, за период с 1970 года численность диких животных на планете сократилась примерно на 25-30%. Это и есть антропоцен в действии, когда человек, не заботясь о последствиях, собственноручно и яростно пилит тот самый сук из притчи, сук, на котором он сидит. Через 40 лет после книги «Последний человек», то есть в 1845 году, появилась книга Эмиля Сувестра «Мир, каким он будет». Позволю себе здесь небольшое отступление. В повести Андрея Платонова «Чевенгур» лесничий говорит своему сыну, что решающую жизнь истины существует тайна в заброшенных книгах. И действительно, кто сегодня в той же Франции читает книги Жана Батиста Кузена де Гренвиля и Эмиля Сувестра, кроме профессора-эрудита из города Бордо Жана Поля Энжелибера? Корпус книг, которые использует автор для демонстрации своего главного тезиса, велик и разнообразен. Почему я и ограничусь всего горсткой имен и названий? Среди французских авторов назову Антуана Володина, некоторые книги которого существуют в русском переводе. Сюда же относятся и Селин Минар, и Робер Мерль. Но самые интересные, на мой взгляд, тексты принадлежат перу англоязычных авторов, таких как канадская писательница Маргарет Этвуд и американец Кормак Маккарти. Несколько слов об Антуане Володине, самом, пожалуй, загадочном из ныне пишущих французских писателей, родившимся во Франции в 1950 году и тщательно скрывающим свое настоящее имя. Антуан Володин – это псевдоним, равно как псевдонимами являются и другие имена, под которыми он публиковал книги. Назову такие вымышленные имена, как Эли Кронауэр, Мануэль Дрегер и Луц Басман. И еще одна деталь. Антуан Володин знает русский язык и перевел несколько книг с русского на французский. А теперь два слова о его книге «Малые ангелы», которую анализирует Жан-Поль Энжелибер. «Мира, в котором жили тысячи и тысячи поколений людей, больше не существует. Природа, животные, моря, океаны не выдержали цикла взрывов ядерных реакторов, войн с применением атомного оружия, массивного использования химических удобрений, лесных пожаров, превращения морской акватории в плавучую мусорную свалку, миллионов тонн пластмассовых бутылок и так далее. В мире утвердился принцип неодарвинизма – выживание сильнейших, самых злых, самых циничных, а заодно и самых богатых олигархов, сопровождаемых свитой их халуев-пропагандистов. Вот короткий фрагмент из речи одного из персонажей «Малых ангелов», носящего, как и все остальные, странное имя, имеющее, однако, как часто у Антуана Володина, славянские корни. И так говорит Варвалия Ладенко. Варвалия Ладенко отложила в сторону свою винтовку, глубоко вздохнула и обратилась к слушающей ее толпе. «Слушайте, придурки! Слушайте, безмозглые! Перед нами простирается выжженная земля, леса, превратившиеся в горы пепла, планета, которую заполняют гигантские свалки, но также города, ключи от которых находятся в руках международной мафии, в руках циркачей, контролирующих своих платных клоунов, контролирующих телевидение, предназначенное для их развлечения, а заодно имеющие целью заставить нас верить в то, что они нам рассказывают». Конец цитаты. Тексты авторов, которые выбрал для своего эссе Жан-Поль Энжелибер, при всем их разнообразии имеют одно общее свойство. В этих книгах, написанных так, как будто они написаны автором, уже после собственной смерти, так высказался, кстати, Андрей Синявский о колымских рассказах Варлама Шаламова, и так в этих книгах, считающих конец жизни на Земле вполне реальной гипотезой, присутствует, как ни странно, надежда, как будто человек, способный испытывать боль, гнев, протест против несправедливости, еще не окончательно опустил руки и сдался на милость победителя. Мотором действия здесь служит фраза Виктора Гюго. «Надежда была бы величайшей из сил человеческой души, если бы не существовало отчаяния». Не знаю, был ли Гюго автором этого афоризма, но в любом случае фраза эта находится в его романе «93-й год», одной из лучших, на мой взгляд, книг французского классика. Самому подробному и тщательному анализу Жан-Поль Энжелибер подвергает книгу американского писателя Кормака Маккарти «Дорога», доступную русскому читателю. Пересказывать содержание этого романа не имеет смысла. Напомню лишь, условно говоря, завязку и развязку. Экспозиция – это сплошной мрак и отчаяние. Соединенные Штаты превратились в клочок выжженной земли, по которой рыщут бандиты и людоеды. Мать семейства, не выдержав лишений, кончает жизнь самоубийством. А отец решает отправиться в путь вместе с малолетним сыном в надежде выйти к морю. Это и есть дорога. Отец болен, а после раны, нанесенной стрелой мародера, понимает, что его конец близок, и велит сыну продолжить путь в одиночку. Мальчик уходит, но возвращается. Присутствует при кончине отца, и читателю кажется, что вскоре после отца наступит и черед сына. Но Кормак Маккарти придумал для своей дороги другой конец. Речь идет о внезапном появлении семьи, отца, матери и двоих детей, людей будто чудом, спасшихся от воздействия людоедской среды. Они-то и заберут мальчика с собой. Говоря о книге Кормака Маккарти, не лишне, думаю, напомнить такую деталь. Автор посвятил свою книгу своему 7-летнему сыну. Жан-Поль Энжелибер уделяет много внимания трилогии канадской писательницы Маргарет Этвуд. Трилогия «Безумного Адама». Именно так Адама с двумя «Д». Как будто все ясно. Библейский Адам, который пишется с двумя «Д», чтобы подчеркнуть эффект отстранения или отчуждения, окончательно сошел с ума. Ибо как можно иначе объяснить тот факт, что люди с поразительной скоростью уничтожают все живое, жгут и отравляют воздух, сушу и моря, пренебрегают предупреждениями о глобальном потеплении? Имя французской писательницы Селин Минар, пожалуй, меньше известно за пределами Франции. Но в своем эссе «Представьте себе конец света» Жан-Поль Энжелибер уделяет ей внимание, которого она заслуживает. Здесь следует сказать несколько слов о книге Селин Минар «Большая игра». Небольшое отступление. Выход из печати в 1719 году романа английского писателя Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» положил начало так называемому поджанру приключенческих романов, получивших общее название «Робинзонада». Так вот, «Большая игра» Селин Минар – это тоже своеобразная «Робинзонада», но в ее книге единственное действующее лицо – женщина. И оказывается, она в полной изоляции не в результате кораблекрушения, а по своей собственной воле, не желая больше быть частью цивилизации, уничтожающей живое. Будучи классной альпинисткой, как и сама Селин Минар, ее героиня находит убежище на склоне высокой горы, где ценой больших усилий разводит огород и уделяет много времени любимым занятиям, музыке и наблюдению за животными. Еще одно важное различие между Робинзоном Крузо и героиней романа Селин Минар. Если Робинзон оказывается на необитаемом острове по воле судьбы, то для женщины, живущей в полном одиночестве на горе, это выбор. А само решение можно назвать эскапизмом, уходом в инореальность. Жан-Поль Энжелибер опубликовал свое эссе за несколько месяцев до вспышки пандемии коронавируса. Но должен сказать, что сегодня его книга читается как-то совсем по-иному, по-особому. Как будто этот самый вирус и его неисчислимые последствия дают некоторое предвкусие, что ли, возможного конца света, когда все, ранее казавшееся стабильным и надежным, что собой разумелось, как, скажем, свобода передвижения, перестало быть таковым. Еще одна любопытная деталь, связанная с книгой Энжелибера. Когда началась пандемия коронавируса и закрылись, наряду со множеством других, все книжные магазины Франции, он разместил свою книгу в интернете, что было, разумеется, достойным внимания жестом солидарности. Обобщая, скажу так. Коронавирус не принес с собой новых смыслов, но он как бы заострил наше зрение и слух, готовность вообразить вещи, которые вчера еще казались невообразимыми.